Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Советский Союз после вторжения в Чехословакию. В беседе за круглым столом участвуют профессор Александр Тимиров, это радиопсевдоним Абдурахмана Авторханова, и писатель Юрий Кротков, невозвращенец начала 60-х. Ведет передачу Валерий Шульгин, советский разведчик Олег Туманов. Эфир 7 сентября 68 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Валерий Шульгин. Сегодня у нас в студии находится профессор Александр Александрович Тимиров и литератор Юрий Васильевич Кротков. Тема сегодняшней беседы – положение в Чехословакии. Со дня вторжения советских войск в Чехословацкую социалистическую республику прошло время. Все более-менее определилось. Я думаю, что первый вопрос, который мы обсудим, можно сформулировать так. Что же дала оккупация Чехословакии советским руководителям? Что положительного, что отрицательного? Какие плюсы и какие минусы? Я думаю, на первым на этот вопрос ответит Александр Александрович. Прошу вас.
Первый плюс, который дала оккупация Чехословакии, это реальный результат этой оккупации. Это значит беспредельное господство великой державы с 240-миллионным населением над маленькой 14-миллионной державой, социалистической державой Чехословакии. Отсюда вытекают все последствия этого плюса. Страна оккупирующая может диктовать свои условия ведения как внутренней, так и внешней политики. Причем разговоры о том, что мы не будем вмешиваться во внутренние политики, это разговоры для пользы дураков, как говорят. Потому что нахождение самих войск Чехословакии свидетельствует, что суверенитет страны снят, и повелителем судьбы является чужеземный танк. Раньше сказали бы штык. Это плюс. Минусов много. Причем минусы будут сказываться в течение долгого времени. Один минус, я бы сказал, и может быть далекой исторической перспективой, величайший из всех минусов, это самый русофильский народ из всех европейских народов, чехословацкий народ, из всех европейских славянских народов, чехословацкий народ будет сделан на столетии антирусским народом. Такие события, как оккупация страны, не забываются в истории народов и государств. Это один минус. Минус в исторической перспективе. Но есть и ближайшие минусы, на мой взгляд. Это советская доктрина о существовании нанесен, боюсь даже сказать, но нанесен смертельный удар. Если советское правительство не может сосуществовать внутри собственного лагеря, то я спрашиваю, как оно может сосуществовать вне этого лагеря с другими странами. Это первый минус. Второй минус. Советский режим разоблачил себя как неоколониализм в глазах развивающихся стран и нейтральных стран. Все разговоры об империалистической колониальной политике американцев, далекой Азии, с тем, что сделали большевики в сердце Европы, не идут ни в какое сравнение. Третий минус. Все коммунистические партии Запада единодушно, за исключением советских наемников из Берлина, так называемой коммунистической партии Германии, все западные коммунистические партии единодушно осудили советскую оккупацию. Дальнейший минус. Советское правительство создало внутри коммунистического лагеря глубокий раскол, который может помешать созыву коммунистической конференции на высшем уровне, намеченной, как вы знаете, в ноябре этого года. Приблизительно таков плюс и таковы минусы. Число минусов, по-моему, можно было даже еще перемножать.
Юрий Васильевич, были бы интересны ваши соображения.
Мне думается, что советские руководители, оккупировав Чехословакию, совершили самое главное. Так сказать, это, в общем, и преступление, а для них это, в общем, актив, это их победа. То есть они ввели в атмосферу, скажем, идеологических споров, дискуссий, разговоров, противопоставлений, они ввели тот основной аргумент, которым, в общем, постоянно пользовался, который, в общем, приносил ему успехи Сталин, то есть аргумент силы. Сила стала на данном этапе решающим, так сказать, решающим фактором. И тут, мне кажется, конечно, для них самих это, безусловно, большая победа, потому что сейчас они уже аргументируют, так сказать, действиями. Действиями, которые, так сказать, в общем, приносят какие-то плоды, ибо сила всегда в общей сложности, так сказать, побеждает, как это ни печально, вот, собственно, факты и подсказывают. Это, мне кажется, их, так сказать, положительное обстоятельство для них самих. Это вот, так сказать, этот самый аргумент диктата, аргумент силы, аргумент, так сказать, танка, как вы сказали, аргумент штыка. Что касается отрицательной стороны, то, мне кажется, вот именно то, о чем я сейчас сказал и о чем вы говорили, Александр Александрович, это и есть вот этот аргумент силы и есть одновременно слабая сторона их. Ибо, в общем, все-таки в наш век, в наш, так сказать, в нашу эпоху духовное дарование людей, народов и, так сказать, потребность уже, в общем, где-то сила и аргумент силы уже звучит анахронизмом. Это уже по-настоящему, так сказать, с исторической точки зрения, в настоящее время это уже не аргумент. Это уже или это аргумент, который доказывает слабость, ибо если вы не можете убедить, тогда вы пускаете уже в ход кулаки. Поэтому, мне кажется, вот это основная такая диалектическая, с одной стороны, один и тот же фактор, он является и положительным для этих самых, скажем, диктаторов, которые сейчас заседают в Москве, и одновременно это же и является их слабостью.
Александр Александрович, в числе минусов, которые принесла советскому руководству оккупация Чехословакии, вы назвали судьбу предстоящего совещания, международного совещания Компартии. Как вы считаете, вообще состоится ли оно? И если состоится, то к чему может конкретно привести?
Безусловно, руководители КПСС будут стараться всеми силами, доступными им, выправить настолько положение, чтобы намеченная уже на ноябрь этого года конференция в Москве состоялась. Но в высшей степени сомнительно, чтобы эта конференция в этот срок, по крайней мере, состоялась. Потому что, как я уже указал, почти единодушные реакции коммунистических партий на Запад, коммунистических партий в развивающих странах, там, правда, они слабые, самые сильные партии находятся на Западе, и коммунистических партий в Азии являются отрицательными для советского руководства. И если только будут предприняты самой Чехословакией настолько радикальные меры по исправлению собственных ошибок оккупации, то есть этой величайшей в истории глупости, и если сама Чехословацкая коммунистическая партия станет авангарде идеи созыва этой конференции в назначенное время, имеются некоторые шансы, что, может быть, большинство коммунистических партий найдут возможным обсудить вопрос о возможности этой конференции в назначенный срок.
Есть еще один вопрос, несколько иного плана. Я думаю, вы, Юрий Васильевич, ответите на этот вопрос. Как вы думаете, как события в Чехословакии были восприняты советским народом? В первую очередь, советской интеллигенцией. И вопрос, который вытекает из этого. Будет ли оккупация Чехословакии началом нового курса советских руководителей –
Да, мне кажется, это безусловно так. И последние сообщения, которые поступают из Москвы и из Чехословакии, свидетельствуют об этом. Но мне кажется, это уже вопрос чисто тактический. Я думаю, что советские руководители сейчас в чем-то будут уступать, как-то будут стараться все, так сказать, пригладить, так сказать, пойти на какие-то, может быть, компромиссы с тем, чтобы не слишком, так сказать, расширять и раздувать вот все то, что произошло. Это чисто тактический ход, потому что, в общем, наряду с этим можно ожидать и каких-то дальнейших, так сказать, эксцессов, дальнейших акций. Что же касается советской страны, то есть народа советского, советской интеллигенции, то, в общем, конечно, я с удовлетворением могу отметить тот факт, что, скажем, на страницах вот последней литературной газеты, так же, как и на страницах «Правды», вот среди этих многочисленных откликов все-таки отсутствуют отклики, поддержка со стороны, так сказать, людей, которые известны, писателей, деятелей науки, искусства и так далее. Поэтому, в общем, конечно, тут можно безошибочно сказать о том, что интеллигенция внутренняя, конечно, никоим образом не одобрила эту акцию, никоим образом не разделила идеи советского правительства. Но, к сожалению, жизнь, которую я прожил в советской стране, мысли, которые я, так сказать, когда я пытаюсь объяснить себе, как же все это происходило, происходит, когда какая-то небольшая группа людей, кучка людей выносит какие-то решения, которые, так сказать, в общем, меняют, не знаю, карту мира, вообще судьбы народов, как это все происходит при условии, когда люди, в общем, молчат. Мне кажется, когда я пытаюсь себе это объяснить, мне кажется, в стране, в общем, существует какое-то уникальное, в общем, психологически трудно объяснимое слияние веры с неверием. Когда люди, в общем, думают одно, но вынуждены, так сказать, говорить другое, действовать иначе, постепенно где-то забывают о своих истинных мыслях, включаются в какой-то вот этот ажиотаж реальности, где-то иногда идут на поводу у преступных идей. И, в общем, так сказать, оправдывать их, конечно, в этом нельзя. Их, нас, я имею в виду. Но факт остается фактом, что, в общем, своего какого-то решающего слова, в общем, наша интеллигенция пока все-таки не сказала. Если на Красной площади была вот небольшая демонстрация, там вот 7 человек, так сказать, выступили, это, конечно, делает честь, это в какой-то мере выражает настроение людей, но, тем не менее, все-таки это еще недостойный, то есть не тот ответ, который вообще следовало бы, так сказать, ожидать, потому что, в общем, все-таки позор за все это, исторический позор, и ответственность все-таки ложится на народ, это безусловно. Рано или поздно, не знаю, через столетие это все-таки будет расцениваться именно так. И поэтому мне кажется, что сейчас, так сказать, внутри страны может определиться новый сдвиг в сторону еще большего, так сказать, ну, еще большего контроля над духовной жизнью людей. Потому что советские руководители ясно представляют себе, что люди думают, понимают, и если их не испугать опять, а мне кажется, в общей сложности, так сказать, даже акция сама, вот акция вторжения в Чехословакию, опять же, в большом смысле слова, была рассчитана на страх. Создать такую обстановку, при которой небольшая группа людей может диктовать и решать.
К тому, что говорил Юрий Васильевич, я хотел бы добавить еще следующее. Указать, собственно, на две еще причины, почему русский народ не может в своем большинстве одобрить, да и народы другие Советского Союза, одобрить действия кремлевских руководителей. Одна причина историческая, я бы даже сказал, в некотором смысле этнографическая. Вы знаете, что чехословацкий народ или народы Чехословакии сотни лет в своих освободительных стремлениях ориентировались на русских и был самым русофильским народом и славянским народом, как правильно. Я уже выразился. Mm-hmm. Это одна причина. И, соответственно, была всегда русской реакцией. Передовые люди русского народа, даже русские цари, были всегда расположены максимально возможно сделать в пределах тех условия, в которых они действовали, чтобы оказать содействие освободительному движению чехословацкого народа. И чехословацкий народ этого не забыл. Вторая причина. Это может быть не менее важная причина. Чехы и словаки, собственно говоря, подняли то знамя, которое в сердце фиксировано каждого русского интеллигента, каждого политически мыслящего советского человека. Знамя свободы. Чехи хотели строить социализм в условиях свободы. У нас, правда, по этому вопросу имеются некоторые спорные моменты с Юрием Васильевичем. Мы об этом, может быть, поговорим потом. Но, тем не менее, я лично считаю, что вот такое отношение, вот такая симпатия русского народа к чехословацкой свободе была одновременно залогом того, что чехословацкая свобода может явиться началом конца коммунистической тирании и начала подлинного строительства и самой Советской России. Да. Слов нет, история не знает примера. Но история не знала примера и полицейского социализма Сталина, который господствует сейчас в СССР.
Да, вот тут у нас, безусловно, я думаю, и были прежде, помните, когда мы с вами говорили вообще расхождение, потому что мне кажется, что в общей сложности тут существует какая-то такая закономерность, которая лежит в самой системе. Не в теории, вот я хочу это подчеркнуть, не в, так сказать, светлых идеях, так сказать, коммунизма и прочее, а вот в такой практической интерпретации. То, мне кажется, на тех примерах, которые мы имеем, исторических примерах, то есть советский, так сказать, вариант коммунизма, скажем, югославский, гомулковский вариант коммунизма, китайский вариант коммунизма, во всех этих вариантах существует одна незыблемая ситуация, незыблемая данность. Данность заключается в очень простой практической вещи, что во всех этих случаях такие вещи, как свобода слова, свобода выражения мысли, свобода духовной жизни или регламентируется, или вовсе тотально, так сказать, контролируется. Поэтому я, конечно, был бы очень рад, если бы, так сказать, чехословацкий вариант, ну вот сейчас он, к сожалению, почти кончился, но, может быть, еще как-то все изменится, если бы он дал какие-то практические основания для того, чтобы говорить о том, что так может быть. Потому что это было бы действительно зарей, так сказать, для всего человечества. Потому что это было бы действительно реальный показ от того, что вот другая формация, которая, безусловно, лучше предшествующей. Но мне кажется, что именно и то, что случилось сейчас, опять же подтверждает ту мысль, что в условиях однопартийной системы, в условиях диктатуры сочетать ту практическую, так сказать, ту практическую модель социалистического или коммунистического общества с свободой, с демократическими институтами, мне кажется, оснований для того, чтобы, кроме большого внутреннего желания, кроме теоретических каких-то рассуждений на этот счет, по-моему, нет. Я не вижу их, за что можно, Александр Александрович, на каких, так сказать, практических вещах это можно увидеть. Скажем, Югославия. Да, в Югославии ситуация значительно, так сказать, лучше ситуация, чем, скажем, и вместе с тем в той же самой Югославии Михаил Михайлов сидит в тюрьме. Это же факт, от этого никуда не денешься.
Разрешите, Юрий Васильевич, квинтэссенции марксизма-ленинизма, если мы не берем фальсифицированный вариант кремлевских руководителей, сводится к следующему. После ликвидации классового общества создается такое общество, бесклассовое, в котором социалистическом, коммунистическом обществе свобода одного является условием свободы других. Причем это общество, с точки зрения марксизма-ленинизма, как я выразился, это квинтэссенция марксизма-ленинизма, это общество есть общество полного расцвета гражданских прав и политических свобод.
Да.
Причем, если вы возьмете программу Коммунистической партии Советского Союза 1919 года, написанную рукой Ленина, там прямо сказано, Как только мы достигнем того положения, когда Советской России тогда называлось, будут ликвидированы так называемые эксплуататорские классы, те ограничения, которые мы ввели в отношении духовных и политических свобод, будут сняты, и все эти свободы будут восстановлены.
Да, совершенно верно.
Следующий вопрос, который вы поставили, а возможно ли это практически?
Да.
На этот вопрос я отвечаю следующим образом. Возьмите период Днепра.
Так.
В России.
Так.
Вы можете сравнить градус свободы периода Днепра с нынешней свободой Советской России? Когда больше было свобод? Период Днепра или сейчас?
Ну, разумеется, период Днепра.
Период Днепра.
Но ведь Днепр был назван Лениным. Лениным, кажется,
да.
Шаг назад для того, чтобы сделать два шага вперед. Значит, это была уступка. Это не была форма, так сказать, естественная форма развития вот этой теории, о которой вы говорите.
Однако теория оставалась, что как только будут уничтожены эксплуататорские классы, будут восстановлены свободы. Историческая заслуга, которая останется бессмертной даже и сейчас в истории, чехословаков сводится к тому, чтобы они хотели доказать верность этой квинтэссенции марксизма на практике.
Да.
Юрий Васильевич, слишком рано говорит об итогах,
рано, да, это
возможен ли был этот эксперимент или нет. Но если мы с вами присмотримся к истории Чехословакии, мы с вами видим, чехословацкая свобода кончилась 20 августа, когда советские танки на заре этого дня вторглись на чехословацкую территорию. Чехословакия была самой свободной страной в коммунистическом лагере.
Верно.
Во-первых.
Именно поэтому.
И страной, которая подавала надежду всем западным коммунистическим партиям.
Совершенно верно.
Я в одном из своих выступлений через этот микрофон говорил, что чехословацкий вариант имеет возможность либо вылиться в гомулковщину, либо превратиться в титовский режим, либо это будет подлинное сочетание демократии с социализмом. Я не вижу никаких оснований, почему нельзя иметь коммунистическое правительство и духовной гражданской свободы.
Да. Видите, я думаю, что все-таки, опять же, я, кстати, все это высказываю в плане того, что просто мало оснований еще это утверждать. Мне думается, что все-таки в условиях однопартийной системы это, на мой взгляд, очень сложно. Это очень сложно, ибо не контролируя, так сказать, свободу печати, не контролируя печать, не контролируя высказывания людей, вам очень трудно осуществлять ту доктрину, которую вы ставите перед собой и хотите осуществлять силой диктатуры, ибо однопартийная система непременно диктаторская система, ибо нет оппонента, нет спорящей стороны, нет стороны, которая вам предлагает другой вариант. Раз вы выбрали один путь, значит, вы хотите его притворить в жизнь, осуществить, для этого вам нужна сила. Раз сила, значит, не надо уже думать, так сказать, иначе, значит, уже нужно контролировать высказывания и прочее, прочее. Тут есть какая-то логика во всех этих вещах, вы не считаете?
Да, считаю, но все-таки аргумент не является для меня убедительным в том смысле, что история не дала достаточного времени для проверки эксперимента сочетания социализма с демократией.
Это правильно.
Я вижу, вопрос, который я задал, перерос в целую дискуссию. Дискуссию довольно интересную, но между тем у меня есть еще один вопрос, и у нас очень мало времени.
Да, хорошо.
Вопрос следующий. Как вы думаете, существовали ли и существуют ли до сих пор разногласия в среде руководителей, советских руководителей, в связи с оккупацией Чехословакии?
Позвольте мне сначала, Илья Александрович.
Прошу вас.
Видите, я выскажу такое мнение. Собственно, я его уже высказывал. Я, конечно, считаю, что разногласия там существуют давно, разногласия очень сложные, серьезные, и личные, и, может быть, так сказать, идейные, и прочее, прочее. Но мне думается, как это не парадоксально звучит, что именно в период, так сказать, вот этого чехословацкого кризиса руководство, московское, кремлевское руководство сплотилось. Да-да, я вот так сказать, считаю, что это парадоксально, но, по-моему, это так. Потому что тут какие-то очень важные для них, быть может, их личные интересы, вопросы, так сказать, их личного благополучия, вопросы, так сказать, существования власти этой стали так ясны, безусловно, для всех вот этих сидевших, вот представьте себе, стол президиума сидят все эти люди, и для каждого из них, будь то Полянский, будь то Суслов, будь то Брежнев и все остальные, для них совершенно безусловно, что существование Чехословакии, вот той самой, о которой вы только что говорили, Чехословакии, которая никогда еще, так сказать, то есть впервые показала о том, что в обществе может, страна может идти, будучи коммунистической, может идти к свободе. Вот это вдруг повергло их всех, так сказать, в страх того, что этим самым в обществе под ними, под всеми, так сказать, подрубаются корни. И именно это чувство, я бы сказал, это чувство такое партийного самосохранения, инстинкт партийного сохранения их и соединил. Но у них, конечно, могли быть очень серьезные разногласия в вопросе методов осуществления всей этой акции, всего этого, так сказать, мероприятия, как говорят у нас в стране. То есть тут они могли спорить, когда это осуществить, в каком масштабе, вообще с какими отдельными подробностями, деталями сделать это или это. Тут могли быть самые серьезные, с моей точки зрения, разногласия. И поэтому, мне кажется, вот на Западе, так сказать, гадают, вообще, так сказать, говорят о том, что вот Косыгин был против, так сказать, этой оккупации, а вот там, значит, этот почему-то Полянский, за что ли там. Мне думается, что это все гадание на кофейной гуще. И, так сказать, мое такое вот ощущение советской действительности подсказывает мне мысль, что нынче в вопросе, так сказать, принципиальном они едины. Но, так сказать, могут быть расхождения в методах.
Юрий. Александр Александрович, было бы интересно услышать ваше мнение по этому вопросу.
Я сожалею, что не могу согласиться с нашим коллегой по данному вопросу. Конечно, находясь в нескольких тысячах километров от Москвы, чрезвычайно трудно быть ясновидящим, но соображения, как теоретические, так и даже, если хотите, методологические, говорят за то, что руководство, в котором решает не один человек, как это было при Сталине и как почти это было при Хрущеве, руководстве которым данные решения, по крайней мере, приняли в узком кругу 11 человек, в широком кругу 25 человек, включая сюда Министерство иностранных дел, Генеральный штаб, полицейскую головку. Вот. Я думаю, что при решении такого судьбоносного вопроса, как оккупация чужой страны, не могли не выйти на стену, конечно, закрытую стену разногласий, которые существуют, безусловно, между двумя крыльями в Политбюро. Одно крыло – либеральное, возглавляемое Косыгиным, другое крыло – догматическое, ортодоксальное, возглавляемое Сусловым и его помощником Брежневым. Я должен сказать, что при решении чехословацкого вопроса в высшей степени вероятно, что разногласия это могли быть проектированы именно в международную арену, в том смысле, что не время заниматься период разгара кампании за сосуществование, заниматься оккупацией в собственном лагере. Но три институции или три силы решающие повлияли на решение Политбюро. И, может быть, даже взяли под давление тех, которые были против этого решения. Эта сила, генеральный штаб, фальшивая ссылка на опасность атлантического крыла по отношению к Чехословакии, что якобы чехословацкие границы слабы охраняемы, политической тайной полиции, которая пугала и пугает советское руководство распространением чехословацкой заразы на Советский Союз. Может быть, приводили много фактов, как сочувствует советской интеллигенции демократизации или либерализации Чехословакии. Mm-hmm. И третий догматический партийный аппарат, который привык только мыслить категориям насилия. Против были, я в этом не сомневаюсь, хозяйственный аппарат, возглавляемый Косыгиным, технической интеллигенции, все эти директора, менеджеры и так далее, ученые сословия и, безусловно, творческая элита. В этих условиях решение принималось не единогласно, а под давлением и объективных, и субъективных факторов. И этому давлению поддались слабые в Центральном комитете, вместо того, чтобы ультимативно решить вопрос, что существуют другие нормальные пути разрешения чехословацкого кризиса. Но я могу отважиться на следующий прогноз. Я думаю, что в конце так называемой нормализации будет поражение коллективного руководства, в первую очередь поражение политики Брежнева. Я думаю, что Брежнева дни могут оказаться потом считанными.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали беседу, в ней принимали участие профессор Александр Александрович Тимиров и литератор Юрий Васильевич Кротков. Вел передачу Валерий Шульгин.
Советский Союз после вторжения в Чехословакию. Эфир 7 сентября 1968 года.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Календарь исторических событий. Политическая борьба 1923 года. У микрофона дикторы радиостанции. Эфир 7 сентября 1972 года.
Начинаем очередную передачу из цикла «Первые годы советской власти».
В предыдущей передаче «Итоги 12-го съезда партии» мы говорили о хозяйственном кризисе в России, беспокоившем делегатов этого партийного съезда. В сегодняшней передаче «Третий интернационал рвется в Европу» вы услышите о последней крупной попытке Коминтерна осенью 1923 года перенести революцию на Запад.
К концу лета 1923 года стали явными признаки борьбы внутри партии. Троцкий описывает эту борьбу в своих воспоминаниях под заголовком «Заговор эпигонов».
«Я слег. После инфлюенции открылась какая-то криптогенная температура. Врачи запретили вставать с постели. Так я пролежал весь остаток осени и зиму. Это значит, что я прохворал дискуссию 23-го года против троцкизма. Ленин лежал в горках, я в Кремле. Эпигоны расширяли круги заговора. Они выступали на первых порах осторожно, вкрадчиво, подмешивая к хвале все большие порции яду. Даже наиболее нетерпеливый из них, Зиновьев, окружал клевету десятками оговорок».
Интересна речь Зиновьева на партийном собрании в Петрограде, где он очень осторожно начинает наступление на Троцкого. Приводим отрывок из этой речи, опубликованной в конце 1923 года в «Правде».
«Авторитет товарища Троцкого всем известен так же, как и его заслуги. В нашей среде об этом можно не распространяться. Но ошибки не перестают быть ошибками. Когда мне случалось ошибаться, партия меня одергивала довольно серьезно».
Троцкий очень болезненно воспринимал постепенный захват политических позиций его противниками. Он описывает в автобиографии процесс систематического умаления его политической роли.
«Создана была целая наука. Фабрикация искусственных репутаций, сочинение фантастических биографий, рекламы вождей по назначению. особая малая наука была посвящена вопросу о почетном президиуме. Со времени октября повелось так, что на бесчисленных собраниях в почетный президиум выбирались Ленин и Троцкий. Сочетание этих двух имен входило в разговорную речь, в статьи, в стихи и в частушки. Надо было разъединить два имени, хотя бы механически, чтобы затем политически противопоставить друг другу. Теперь в президиум стали включать всех членов Политбюро. Потом стали их размещать по алфавиту. Затем алфавитный порядок был нарушен в пользу новой иерархии вождей. На первое место стали ставить Зиновьева. Еще через некоторое время стали появляться почетные президиумы без Троцкого. Потом первое место стало отводиться Сталину. Если председатель не догадывался провести то, что нужно, его неизменно поправлял газетный отчет. Карьеры создавались и разрушались в зависимости от расстановки имен в почетном президиуме. Эта работа, наиболее упорная и систематическая из всех, мотивировалась необходимостью бороться против культа вождей.
Так было на поверхности партийной жизни. В главной же партийной кухне, на заседаниях Политбюро, там, где делалась большая политика, дело обстояло еще хуже. Характерны воспоминания жены Троцкого, Седовой, об этих заседаниях.
Это были тяжелые дни. Дни напряженной борьбы в Политбюро с его членами. Он был один, был болен и боролся против всех. Из-за болезни Льва Давидовича заседания происходили в нашей квартире. Я сидела в спальне рядом и слышала его выступление. Он говорил всем своим существом. Казалось, что с каждой такой речью он теряет часть своих сил. С такой кровью он говорил им. И я слышала в ответ холодные, безразличные ответы. Ведь все предрешалось заранее. Зачем им было волноваться? Каждый раз после такого заседания у Льва Давидовича подскакивала температура. Он выходил из кабинета мокрый до костей, раздевался и ложился в постель. Белье и платье приходилось сушить, будто он промок под дождем. Заседания происходили в то время часто в комнате Льва Давидовича с тусклым старым ковром, который мне изночи в ночь снился в виде живой пантеры. Дневные заседания ночью превращались в кошмар. Таков был первый этап борьбы, пока она еще не вырвалась наружу.
Эта борьба за власть триумвирата Зиновьев-Каменев-Сталин проходила по всей линии партийной деятельности. Троцкий видит ее повсюду.
Та же самая работа производилась с конца 23-го года во всех партиях Коминтерна. Одни вожди низлагались, другие назначались на их место, исключительно в зависимости от того, как они относились к Троцкому. Совершался напряженный искусственный отбор не лучших, но наиболее приспособленных. Общий курс свелся к замене самостоятельных и даровитых людей посредственностями, которые обязаны своим положением только аппарату. Как высшее выражение аппаратной посредственности и поднялся Сталин.
В обстановке внутреннего хозяйственного кризиса и жестокой борьбы за власть в партии, естественно, было обращать взоры надежды на спасительный Запад. Оттуда еще ожидали благотворного революционного взрыва. Подготовка этого взрыва поглощала невероятные суммы денег. В середине 23-го года хозяйственники-коммунисты представили в ЦК докладную записку, указывающую на одну из главных причин финансового кризиса. За 21 и 22 годы более 45% золотого и валютного запаса ленинского совнаркома ушли в порядке займов на удовлетворение требований Коминтерна. Как оправдать это разбазаривание национального добра? Политическое положение в Германии подсказывало выход. Коминтерну давался еще один шанс оправдать себя. Началась подготовка в печати. В номере «Правды» от 11 сентября появилась заметка о докладе Радека в Харьковском горсовете. Радек говорил о международном положении.
Товарищи, после нескольких лет перерыва в революционной борьбе в Европе опять начинается эпоха революционных потрясений. Центром своего доклада я ставлю германские события, которые мы оцениваем как подготовку ко второй революции. Скоро мы будем свидетелями ее громовых раскатов.
Упомянув о том, что российская революция удалась только благодаря мифической помощи германского пролетариата, Радек призывал слушателей.
Теперь настало время, когда русские рабочие должны помочь германским в борьбе с фашизмом. Поэтому мы должны находиться в боевой готовности, чтобы не быть застигнутыми врасплох, когда придется доказывать свою преданность революции на деле, и когда каждая работница, отказывая своему ребенку в куске хлеба, отдаст его на дело борьбы за освобождение рабочего класса.
Приводя эти слова Радека, корреспондент «Правды» сообщает.
При этих словах оратора женщины-работницы устраивают товарищу Радеку овации. В заключение товарищ Радек указывает, что мировая революция входит в острый момент борьбы.
Осенью 1923 года советские газеты были полны лозунгов и заголовков, которые должны были разжигать революционный пафос в рабочих и крестьянских массах. Но особого пафоса в России не получалось. Эти лозунги и заголовки статей были рассчитаны больше на мировой и на германский пролетариат, чем на усталый и голодный отечественный. Кроме бумажной подготовки германской революции, велась подспудно подготовка тайная, заговорческая. Ее красочно описал советский дипломат Беседовский, порвавший со Сталиным в 1929 году в своей книге «На путях к Термидору», вышедшей в 30-х годах в Париже. Беседовский пишет.
В Москве все были как на угольях. Революционное движение в Германии развивалось все быстрее и быстрее. Нарастала хозяйственная катастрофа. Она была уже у ворот. И казалось совершенно неизбежным, что вместе с этой хозяйственной катастрофой придет советизирование Германской Республики. В Коминтерне работа шла полным ходом. Намечались будущие члены правительства Советской Германии. Из числа русских советских деятелей отбиралась крепкая группа, которая должна была служить ядром будущего германского совнаркома. Эта группа состояла из самых разнообразных работников. Здесь были хозяйственники, как Пятаков и Ларин, военные в лице Уншлихта, Берзина и Тухачевского, деятель Коминтерна Мархлевский и несколько ответственных работников ГПУ Ягода, Петерс и Крылов, впоследствии под фамилией Скоблевского, приговоренные к повешению по делу Лейпцигской ЧК. Для всех них приготовлялись подложные паспорта, главным образом дипкурьеров, с которыми они должны были проникнуть в Германию.
Поднят был, конечно, вопрос о главном представителе Коминтерна в революционной Германии. Беседовский пишет.
Большинство склонялось к кандидатуре Радека. Некоторые, впрочем, называли Троцкого, считая, что его организаторские способности и большая энергия будут незаменимы в Германии. Но кандидатура Троцкого быстро отпала. Он играл чересчур большую роль в советском правительстве, и его посылка явилась бы прямым вызовом германскому правительству. Против Троцкого уже нарастали настроения и внутри правящей головки, особенно со стороны председателя Коминтерна Зиновьева. Несмотря на усиление работы Коминтерна, было решено замаскировать, возможно, тщательнее деятельность представителей Коминтерна при посольствах. Вопреки предложению Чичерина, Политбюро постановило назначить в некоторые консульства и посольства старшими чиновниками представителей Коминтерна для того, чтобы облегчить их работу и дать им возможность свободно распоряжаться аппаратом наркоминдела для своих целей.
В Коминтерне все как будто было готово для перенесения революции в Европу. Наконец-то! Совнарком, в отсутствии умирающего Ленина, при более чем сдержанном отношении Троцкого, решил играть ва-банк. К сентябрю 1923 года не только Коминтерн был подготовлен к возможной и так желанной революции в Германии, но все важные должности в посольствах и консульствах в Польше и Германии были предоставлены эмиссарам Коминтерна. Даже мирный комиссариат торговли был вовлечен в авантюру Второй революции. Бывший советский дипломат Беседовский в своих воспоминаниях приводит такой документ, разосланный всем торгпредством.
Наступление германской революции выдвигает перед органами наркомторга специальные задачи. Обычная торговая деятельность должна быть заменена новой работой – созданием золотого и хлебного фонда помощи немецкому пролетариату. Органы наркомторга внутри советских республик получили задание срочно перебросить к пограничным пунктам и к Петрограду 60 миллионов пудов зерна, а заграничные органы наркомторга должны путем экономии расходов, уменьшения импорта и увеличением экспорта создать дополнительный запасный фонд помощи германской революции в сумме 200 миллионов золотых рублей. Весь партийный состав работников наркомторга должен принять к руководству эту программу. Отныне деятельность того или иного работника наркомторга будет оцениваться по одному только признаку, насколько успешна его работа в деле помощи восставшему пролетариату в Германии.
Вся эта безответственная болтовня нарком-внешторга не имела бы никакого значения, если бы не была поддержана более эффективными мероприятиями. О них сообщает Беседовский в своей книге «На путях к Термидору».
Одновременно с подготовкой наркомендела и наркомторга происходил учет партийных работников, владеющих хотя бы немного немецким языком. Отбирались кадры будущих 20 тысяч русских коммунистов, которые должны быть переброшены в Германию. Красная армия также готовилась, особенно кавалерийские части. Дислокация армейских корпусов была совершенно изменена. К польской границе придвигались все новые и новые части.
Очевидно, что при удаче германской авантюры Коминтерна для Польши наступили бы тяжелые испытания. Беседовский так описывает создавшиеся тогда польско-советские отношения.
Большой кавалерийский кулак концентрировался на том участке советско-польской границы, где Советский Союз тонкой полоской польской территории отделяется от Литвы и, следовательно, от Восточной Пруссии. Осенью 1923 года этот узкий польский коридор между Россией и Литвой сыграл большую роль. В связи с необходимостью разрешить вопрос о транзите через Польшу и Германию, польско-советские отношения приобрели специальное значение. В Москве было твердо решено, что добровольно или силой, но Польша должна будет уступить, и из барьера между двумя советскими республиками России и Германии превратиться в мост между ними. Для того же, чтобы польское правительство оказалось более податливым, решено было действовать двумя способами – кнутом и пряником. Вопрос о прянике еще не был окончательно решен. Что касается кнута, то помимо придвинутых к границе корпусов Красной Армии, было отдано распоряжение польской коммунистической партии усилить деятельность, а военно-диверсионная организация получила приказ расширить работу.
Советская печать не скупилась на угрозы, которые, вероятно, должны были сделать польское правительство уступчивым. В конце сентября советское посольство в Варшаве получило таинственную шифрованную телеграмму из Москвы.
Выехали два ответственных дипломатических курьера Сырцов и Николаев через Варшаву на Прагу. Встречайте!
Из содержания телеграммы было ясно, что едут два члена будущего германского совнаркома. Через несколько часов Беседовский увидел этих специалистов по производству революции в кабинете посланника.
У посла сидели три человека. Женщина, в которой я узнал Ларису Рейснер, и двое мужчин. В одном из них, выбритом наголо, я с трудом признал Радека. Другая фигура был некто Петерсон, один из крупных работников так называемого особого отдела, то есть военной ЧК. Радок был явно не в духе. Он заметил за собой наблюдение с самой границы. Его товарищ, тоже нервничал. Одна Лариса Рейснер держалась бодро.
Произошел разговор, в котором выяснилась интересная подробность. Ежемесячная субсидия польской компартии доведена до 100 тысяч долларов. За эту щедрую подачку польские вожди пролетариата должны были организовать всеобщую забастовку как помощь немецкому пролетариату, восстание которого ехал возглавлять сам он, Радек. Беседовский пишет в своих воспоминаниях.
Радек отметил, что тактика на первой стадии революции остается прежней. Необходимо выставить лозунги, могущие привлечь под знамена революции, возможно, большее количество мелкой буржуазии. Одним из таких лозунгов должна быть революционная война с Францией. Радек думает, что благодаря такому лозунгу можно будет добиться на определенный промежуток времени сотрудничества с националистическими кругами, группирующимися вокруг графа Ревентлова. Основная задача – удар по социал-демократии и по левым буржуазным группировкам.
По наблюдениям Беседовского, Радек не был радостно настроен накануне долгожданной германской революции.
Радек отзывался с большими сомнениями о пригодности германской коммунистической партии к роли гегемона. Он боялся, что партийная верхушка чересчур слаба, и что поэтому не будет достаточного организационного охвата тех революционных настроений, которые все растут в немецком пролетариате. Радек боялся также, что московские товарищи, склонные направлять каждую революцию по образцу российской, не смогут дать пригодных для германской обстановки директив. Особенно же он боялся за будущих членов германского совнаркома, импортированных из Москвы.
Беседовский приводит в своих воспоминаниях следующие собственные слова Радека перед отъездом его из Варшавы в Берлин.
«То, что мы имеем теперь в Германии в качестве вождей коммунистической партии, жалкое барахло. Все эти брандлеры, тальгеймеры, самые реальные и сильные из вождей, ничего не стоит. Всю работу придется вынести на своих плечах уполномоченному Коминтерна. И ему уже придется нести всю ответственность за ту неудачу, которая последует почти наверняка».
Предчувствия Радека сбылись. Неудачи преследовали его одна за другой. Слишком легкомысленно был задуман весь план пребывания его в Германии. Беседовский так рассказывает о разоблачении Радека.
Так или иначе, но немецкое правительство очень скоро узнало о пребывании Радека в Германии и об его работе в качестве уполномоченного Коминтерна. Радек был в это время также и членом Центрального исполнительного комитета Советов, следовательно, членом советского правительства, которое таким образом, совершенно открыто и не стесняясь, нарушило свои обязательства о невмешательстве во внутренние дела Германии. В конце концов, терпение немецкого правительства лопнуло, и даже граф Брокдорф-Ранцау категорически потребовал от Чичерина немедленного отъезда Радека из Германии.
Совнарком ответил на это грубой фальшивкой. В советских газетах появились сообщения, что Радек болен и лечится будто бы на Кавказе. Обман этот обнаружился довольно просто. Беседовский пишет.
Немецкая полиция узнала точный адрес Радека по неосторожности Рут Фишер, опустившей ему письмо в почтовый ящик на адрес того дома, в котором он проживал. Немецкие коммунисты с трудом привыкали к нелегальным методам работы. Радеку пришлось спасаться бегством.
Вскоре советское полпредство в Варшаве получило длинную шифрованную телеграмму. В ней сообщалось, что революционные движения в Германии явно идет на убыль. Коминтерн еще раз не оправдал себя. Делегат французской компартии Альфред Розмер, делегат Коминтерна, живший в те дни в Москве, пишет в своих воспоминаниях.
Тут в первый раз Сталин принял участие в жизни Коминтерна. Всю вину в неудаче свалили на Брандлера, которого исключили из интернационала. В ответ на это Брандлер опубликовал письмо Сталина, адресованное Зиновьеву и Бухарину. Сталин писал: «В нашем интересе, чтобы немецкие фашисты атаковали первыми. Это объединит рабочий класс вокруг коммунистов. Кроме того, по моим информациям, фашисты в Германии очень слабы». Зиновьев стал колебаться и упустил удобный момент для вмешательства в германские дела. Все кончилось неудачей. Тогда Сталин пригрел испуганного Зиновьева для того, чтобы использовать его против Троцкого.
Эта последняя неудача в 1923 году разразилась жестокой и уже открытой схваткой партийных вождей на страницах «Правды» в конце года.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Первые годы советской власти». Слушайте календарь исторических событий ежедневно в 2:30, 8:30 и 15:30 по московскому времени.
Эфир 7 сентября 1972 года. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.